Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, пятница, 7 октября, год 2022, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», микрофон Александр Асафов. Что вам хочу сказать? Хочется спеть песню, а то и не одну, посвященную некоторым сегодняшним событиям. Но делать я этого не буду, это не умеешь... «Петь не пей», как известно, да, народная мудрость. Расскажу вам лучшее, что у нас есть это самое, трансляция, в которой вы можете что-нибудь увидеть. Да? Вот, вы эту трансляцию можете, как я слышал, посмотреть на, теперь снова на Ютубе, но я думаю, что это ненадолго, честно говоря. Поэтому по-прежнему пропагандирую видеосигнал на сайте ВКонтакте, в группе, официальной группе «Говорит Москва» 94.8 FM. Ну и в телеграм-канале, конечно, радиостанции «Радио Говорит МСК». Если не подписаны, подписывайтесь. Можете и на мой телеграм-канал подписаться. Он называется «Асафов». Ничего там особо интересного нет. Но смотрите. Значит, много сообщений. А как послать сообщение? Да, как? Ну, во-первых, можно написать в чате. Во-вторых, можно найти телеграм-бот для сообщений, вот где масса сообщений, сейчас я часть из них зачитаю. Говорит МСК-бот, он называется, поиском в телеграме находится запросто. Вот, а есть также для смс-сообщений у нас возможность их получать, как там, мы портал это называем, портал. Портал в смс-сообщение, в смс-реальность, да, в кнопочный мир, да. Значит, чтобы в кнопочном мире послать нам сообщение, плюс 7-925-88-88-948, как это, на эти цифры посылайте свои буквы, да. Главное, на буквы не посылайте цифры. Итак, какие-то технические базовые вещи я вам сказал. Издеваются надо мной наши эти самые звукорежиссеры и различные технические сотрудники, потому что видеотрансляции, которые вы можете посмотреть, да, они мне привесили цветов радуги какие-то шары. Я надеюсь, что все-таки они намекают на сегодняшний, да, там, праздник, юбилей, да. И таким образом поздравляют меня с 70-летием Владимира Владимировича Путина. У него сегодня день рождения. А значит, а много раз рассказывал эту историю, сейчас тоже еще раз напомню. Василий, Алекс Драго, Виталий Фили, Антипаша, Вячеслав Эдуардович, Алишер, Савелий Михайлович, Андрей, Миша, так, Сергей Камоныч, Зурита, и Андрей, Анна. Анна Константиновна, передают свои поздравления с днем рождения. Спасибо, дорогие друзья, спасибо, дорогие друзья. И вот здесь кто-то написал, да, что меня, собственно, натолкнул на эту эмоцию, это старое. Вам повезло родиться в один день с Путиным, да, вот это, по-моему, много раз я рассказывал в эфире, но расскажу еще раз. Значит, история моей жизни краткая, да. У меня день рождения было все время в праздник, День Конституции. Более того, я родился в тот самый день, когда ее, соответственно, приняли. Брежневская Конституция, 7 октября 1977 года. И когда я в школу ходил, это всегда был праздник выходной. Было очень удобно собирать ребят. Не сказать, что это было всегда какое-то культмассовое мероприятие. Но, в общем, как-то, да, это было удобно. Потом в какое-то время отменили выходной. Я уже не помню, какие года были, да, но это стало, в общем... Значит, в конце 80-х, что ли, возможно, не помню. Ну, в общем, отменили праздник, то есть. Вернее, отменили выходной праздник. День Конституции остался, а выходного нет. Стало, ну, не так удобно. А потом, через какое-то время, ко мне стали люди подходить и говорить, что у тебя тоже, как у Путина? Я им стал рассказывать, да у меня, знаете, у меня всю жизнь был день рождения в этот день. Никакого Путина еще не было, да, в моей жизни. Я не знал, когда у него день рождения. И вот я не знаю, что значит у тебя тоже, как у Путина. Это у не, для меня это у него, как у меня, да. Я же не говорю там вот, Владимир Владимирович, это у вас, как у меня, день рождения. Вот как вам повезло-то. Я, правда, не уверен, что повезло, но, в общем, да. Отмечаю сегодня... Ну, как отмечаю, да, то есть это тоже уже в какие-то моменты день рождения-то приносит уже не такую вот детскую радость открытия нового, да, а счетчик щелкает, да, и ты смотришь на него и думаешь, как, что там кукушка-то, да. Вот, 45, много, мало, не знаю, не ощущаю 45, честно говоря. Смерти не боюсь, кажется, пока что ее нет. Видимо, будет это несколько позже. Так, пару вам рефлексий. Спасибо за поздравления. Виталий Фили спрашивает, какие песни поставить. Виталий Фили, самое главное, не акудискотеку, да, в этот день. Если вы понимаете, о чем я. Вот, там много новостей разных и так далее. Василий спрашивает, отменят ли Новый год. Вы знаете, насчет Нового года не знаю. Я думаю, что Новый год-то будет как обычно. Вопрос в жароте празднования. Вот. И в этом смысле, ну, забегать так далеко, конечно, сложно. Но я думаю, что если вот все будет примерно в нынешней, как бы, в нынешних категориях, да, то, конечно, скорее всего, да. Не забудьте паспорт менять нужно после 45. Да, я вот этой темой, Дмитрий, спасибо, озаботился. Этот, посмертный паспорт получать, да или как он, смертельный, последний паспорт в жизни, да? Я помню, что там были какие-то ограничения, а у меня впереди там несколько командировок, профьюзер было про СМС-портал. Я сказал, посылайте буквы на цифры, а не цифры на буквы. Вот, и там несколько перелетов, и я подумал, а как это сейчас паспорт менять, это значит все это... Но будут сложности, короче. Надо искать, где-то загранник валяется, как второй документ. Где он, я уже, честно говоря, не помню, да, с этим самым неразмененным шенгеном, по которому не успел я ни разу съездить. А потом я почитал нормативку, и нас много чего продлили. Оказывается, теперь после 45 лет аж 90 дней можно по старым документам тусоваться по стране. Вот, ну и заходить в места присутственные, где это самое, спрашивают документы. Куда вы летаете? Да по-разному я летаю, да, по стране летаю, вот собрался там тоже по ряду регионов проехать опять, пообщаться с студентами, пообщаться с преподавателями. Все в основном по линии такой важной истории в наши дни, да, как просвещение. 2 недели паспорт поменять. 90 дней написали. Заяц выбегает, с днем рождения. 386-й. Поздравляю достойного соседа по району. Самого главного здоровья. Спасибо. Спасибо. Честно говоря, я говорю, мне сложно оценить. Да, я вот как-то всегда отношусь к подобным поводам. Вроде вот раньше как-то было приятно, хотелось. Да, а сейчас думаешь. Ну, 45, следующая отметка 50, а там чего, да? Вот, хотя, да, в наши дни, в наше время, может быть, знаете, что хорошо, может, и не будет никакой старости, дряхлости и ничего такого. Об этом, кстати, сегодня тоже поговорим немножко косвенно. А про погоду рассказывать вам или вы все знаете уже? Вы, наверное, знаете, что теплая погода сохранится, заморозки не придут, господство антициклонов посетят центральные районы Европейской России и принесут хорошую погоду. Рассказывал вам, да, тут спорили Европа или Азия, да, в компании мужчин содержательных и взрослых. И кто-то доказывал, что мы Северная Азия. Один сказал, знаешь, дорогой, у меня папа географ. И вот мы самая большая страна Европы. Вот. И меня поздравьте, мне 40 сегодня, пишет Александр. Александр, поздравляю. 40. Я бы вернулся в 40 с удовольствием, конечно, свои. Ну, то есть, хотел бы. Так. Завтра, в воскресенье с утра хорошая погода. Ну, может быть, дождь. Ну, переменная облачность, антициклон. То есть, даже, вот смотрите, в субботу, завтра, говорят, Позднякова говорит, она всегда с хорошим прогнозом приходит к нам. До 18 аж градусов, может быть, это неплохо. Это неплохо. Григорий СПБ скидывает какую-то картинку болт погоды. А там висит болт и прогноз погоды. Если болт мокрый, идет дождь, болт сухой, дождя нет. Болт отбрасывает тень, ясно, болта не видно, туман. Болт качается ветрено, болт в белом снег. Болт вверх-вниз ходит, землетрясение, болта нет. Обновление данных. Это смешно. Виталий Филин, не слежу я за Маском, что там с ним, честно говоря, как-то было не до него. Ольга тоже поздравляет. Спасибо, спасибо. Благополучие, успех в делах и так далее. Спасибо большое, друзья. Значит, сегодня Дмитрий Анатольевич у нас был краток, да? Краток, но содержательно. Вот в лучших традициях этого нового, обновленного Дмитрия Анатольевича, значит, следующее написал. Зеленский заявил о необходимости превентивных ядерных ударов по России. Этому идиоту вежливые психиатры должны сделать превентивную трепанацию черепа, пока он не натворил еще больших бед для своего народа и всех остальных. Конец цитаты. О чем речь? Да, тоже я хотел об этом поговорить в контексте «Старости не будет», да? Зеленский, видимо, специфически своеобразно поздравил Владимира Владимировича с 70-летием, и что сказал, значит. Он сказал, что страны НАТО должны нанести превентивный удар по России. В Австралийском институте он выступал и сказал, что должно делать НАТО? Исключить возможность применения России ядерного оружия. Превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят, а не наоборот, ждать ядерных ударов по России, чтобы потом сказать, ах ты так, ну вот держи от нас. Заявление достаточно серьезное, достаточно знаковое. Хотел вот я о нем поговорить, но сначала немного реакции. Значит, пресс-секретарь Зеленского, некто Никифоров, рассказал о том, что вы не так поняли. Это совсем другое. Зеленский имел в виду не это. А что до 24-го этого самого февраля надо было вот превентивные меры принять, чтобы России не позволить развязать войну. И меры, о которых говорилось, это были санкции, да, то есть, ну, отмазка так себе, честно говоря. Захарова рассказала, что Запад, это самое, разжигает войну через марионеточный неуравновешенный персонаж Зеленского, да, превратился в монстра, руками которого могут уничтожить планету, это Мария Владимировна сказала. Сергей Викторович сказал, что нельзя обойти молчанием безрассудные действия киевского режима, которые направлены на создание риска применения различных видов оружия массового поражения. Вчера Зеленский призвал своих западных хозяев нанести упреждающий ядерный удар по России. Этот деятель, по сути, предъявил всему миру очередные доказательства тех угроз, которые исходят от киевского режима, и для нейтрализации которых была начата специальная военная операция. Он сказал, что попытки оправдаться со стороны пресс-секретаря Зеленского, они смешные, что он не то имел в виду. Да, еще в январе Зеленский заявлял о стремлении обладать Украиной ядерным оружием. Ну, действительно, 19 февраля он сказал, что Украина пересмотрит отказ от ядерного оружия на Мюнхенской. Тогда он заявил, что инициирует проведение консультаций. Все решения 94 года будут поставлены под сомнение. Украина будет иметь полное право считать, что меморандум не работает. Вот, а меморандум, да, собственно, про ядерное оружие и был. Вот, и ранее он говорил о том, что, да, Украине нужно вернуть, вот это все получить. Ну, я так понимаю, вопросы уже были, ну, начали в стадии решения. Просто отвлекся на сообщение, мне что-то написал человек, не очень понимаю. Пытался понять, поэтому отвлекся. Так, ну, господин Песков сказал, что это призыв к мировой войне. Все страны мира должны обратить. Обратил ООН. Вот, а он призывал США, Великобритания и Евросоюза. А он официальным представителем генсека Дюжарик сказал, что неприемлемости даже дискуссии о этом конфликте. Ну и это он повторил мысль Гутерреша, который об этом говорил недавно, 22 сентября. Я помню, что в таком ядерном клубе, если это можно так назвать, вместе с Зеленским стоят поляки, которые очень хотят обрести ядерное оружие тоже и просят его всячески. Если раньше Качинский просил это сделать, то сейчас уже просит Дуда, да. Мне это напоминает, да, я не знаю, видели вы такие комиксы, контриболы, там маленькие такие шарики в цветах флага, вот, и вот там, они бывают достаточно смешные, и вот про Польшу, да, там есть классический такой, прям ставший мемом этот комикс «Countryball» про «Poland cannot into space», да, то есть когда, ну, в мире происходит какая-то катастрофа, и все другие «Countryball» сваливают в космос, а Польша плачет и говорит, что она не может в космос. И вот здесь Польша cannot nuclear weapon, да, то же самое, да, мне вспоминается этот countryball, который подпрыгивает и хочет американское оружие. Это же, ну, реально самоубийственный какой-то шаг, но тем не менее, ну, вот они это всерьез обсуждают. Я, честно говоря, думал, что для таких заявлений существует Качинский и его окружение, но Дуда, несмотря на то, что он тоже плоть от плоти права и справедливость, он, видимо, тоже решил уже в отсутствие в повестке Качинского, который немножко в тень сейчас ушел, вот, собственно, перехватить выпавший стяг. Нам продолжают писать люди с сверхразумом, которые считают, что на нас с вами действует какая-то цензура. Вот, и у нас есть запретные темы, и они, знаете, проявляют какую-то проницательность, да, и вот, соответственно, радиоведущим посылают сигналы. 892-й пишет, да. Что там цен, с ростом цен в военторгах? Букву «В» пропустили. Я понимаю, на кнопочном телефоне сложно. Там аж надо по 3 раза или по 4 нажимать, чтобы букву написать. Но, тем не менее, в следующий раз постарайтесь. Что там с ростом цен в военторгах и специализированных магазинах, продающие военную амуницию? Что запретная тема? Не запретная тема. Не запретная тема. Что там с ростом цен в военторгах, я не знаю. Я видел, что проверки идут на эту тему в магазинах, да, которые не только причем в военторгах, но и в спортмастерах, если вы знаете, что это такое. Да. И там тоже ФАС ведет проверки на тему повышения цен. Вот, значит, что еще хочу сказать вам на эту тему, да? Лукашенко тоже реагирует. Кстати, Лукашенко тоже состоит в ядерном клубе, который, собственно, хочет получить так или иначе оружие, да, и он нам по-всякому намекает. По-всякому об этом намекает, да, и то говорит, помогите нам бомбардировщики под ядерку переделать, то дайте так, там сяк, да, то есть он тоже вот на эту тему подпрыгивает, вот, и он как-то... Вот реагировал на поляков, да, сегодня причем. Вы уже слышали заявление, что якобы договорились они. Арсенал ядерного оружия переместим в Польшу. Будем думать. Мы уже решили, мы еще подумаем, как на это отвечать. Не волнуйтесь, все будет нормально. Вот представьте. Вот предположите. Раньше нельзя было, да, так предположить на эту тему, да. А вот представьте, что завтра... Мы с вами просыпаемся, ну, не завтра, например, в понедельник. А Александр Григорьевич Лукашенко начинает себя вести так, как пишет Дмитрий Медведев, Дмитрий Анатольевич. Вот по хардкору прям, представляете, да? Вот он сегодня и так отличился там с резервистами, с 500 000, да? Но это такой нам, опять же, да, привет, я считаю. Можешь, сделай, да, что заявлять-то? Ну, вот, а представьте, он будет фигачить... свою политику вот таким же образом, как Медведев ведет этот телеграм-аккаунт. Это прям будет весело. Значит, Марат Мусин. Ну, вот, кстати говоря, брать имя, отчество, имя, фамилию погибшего человека давно, это не очень красиво, да? Вот, я знал Марата, он был прекрасный специалист. Ну, вы же не он. И пишет, настоящая причина — это размещение в Харьковской области с ядерным зарядом ПУ РСМД. Никакого оружия для Беларуси. Сегодня Лукашенко есть, завтра нет. Почему вы не обсуждаете рост цен на огурцы короткоплодные? Запретная тема. Рост за 2 недели составил 25%, шутит Ольга. Это Юрий обсуждал. Это Юрий обсуждал целый час, как нам обустроить рапкрин. В смысле, как нам сделать так, чтобы, как у Лукашенко, цены взялись и остановились. Навсегда. Навсегда. Значит, вот на эту тему, да, по, скажем так, когда, как мне нравится, в некоторых телеграм-каналах пишут, да, уже так вот, ну, такую прям тяжелую лексику переходят, да, там, Хохол попытался перейти в наступление, да, вот, ну, называя там ВСУ и прочее, и эти самые. Вот, в данном случае я вижу, что Хохол повышает ставки до предела, да, ну, надеюсь, какие-то бенефиции получить, да. Вот, но здесь, мне кажется, тема тоже очень серьезная, хотя, судя по контексту высказываний там всех вплоть до Байдена, они эту тему разминают, они готовят. Они готовят общественное мнение, в том числе, да, что Россия может нанести удар тактическим ядерным оружием. Да, я вот пытаюсь это осмыслить, да, и мне видится это только в одной логике, да, в логике провокации, что где-то что-то произойдет, они скажут, что смотрите Россию. Да, учитывая, что по их логике Россия сама себя обстреливает на Запорожской атомной электростанции, Россия сама подрывает свои газопроводы, северные потоки, да, вполне возможно, что в такой искаженной логике, которая для них является какой-то нормой, да, вот они и намерены действовать. Но это мои даже не предположения, а так, домыслы, да. Вот, но на самом деле тема про ядерное оружие стоит обсудить трезво, без вот этих придыханий и пафоса, без, скажем так, контекста и всем известного из кинофильма ДНБ, да? Вот, просто посмотреть, что это такое, как оно сейчас там себя чувствует, сколько его у кого, вот, и какие на самом деле риски, как это вообще работает. Я почитал, послушал, посмотрел, да, несколько различных там экспертных материалов, вот, и мне кажется, что общую эмоцию наших дорогих политических оппонентов можно описать, скажем так, в скабрезном ключе, связанное с отправлением физиологических надобностей. То есть они вот об этом говорят, а, видимо, кто-то потом реально посмотрел, как дела. И в тех отчетах, которые я успел почитать, посмотреть, поглядеть, там, в общем, есть некое осознание, что они зря тему трогают, да, и перечисление фактов, сейчас о них поговорим тоже. Вот, ну, в общем, единственное, что их успокаивает, это что последние испытания, а испытания — это гарантия наличия, да. Вот как Северная Корея периодически швыряет свои ракеты в сторону Японии и дальше, на 4000 километров, да. Вот, так и, соответственно, здесь. А испытание последнее было в 90-м году. Вот. А испытание в атмосфере было вообще в 60-м году. Я никого не запугиваю. У меня в картиночку прислали с господином Кимом. Никого не запугиваю. Просто, мы просто, блин, не попадаем по Японии. Да? Вот. И, ну, вот в этом ключе у них, ну, какая-то зона, да, там, предположение только в том, что мы ничего не испытываем. Вот, и то, что они считают, что Баргузин не встал на боевое дежурство, а на полетное испытание Сармата не окончено, по их мнению. Вот, в общем, тема по ядерному оружию, его запасам, реальности, там, возможности, вероятности его применения, я хотел бы обсудить с вами после выпуска новостей. Возможно, вы знаете больше. Возможно, у вас есть какие-то мысли, соображения, потому что я говорю, я так... в целом по этой теме, как и по многим другим, по верхам. Но давайте послушаем новости, а после продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.35 в Москве, это пятница, 7 октября. Радость и боль от этой даты. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Мы с вами обсуждаем истерики, которые происходят вокруг возможного применения или неприменения тактического или стратегического ядерного оружия. Мы с вами обсудили позицию батьки Александра Григорьевича Лукашенко. Мы еще обсудили позицию Польши, по словам Дуды, которая может поучаствовать в программе «Nuclear Sharing». когда европейские государства, НАТО, хранят американское ядерное оружие, да? У Турции в свое время Санджерлик забрали, отвезли куда-то, по-моему, во Францию. Франция, если что, обладает своим ядерным оружием. Но мы не об этом, да? Мы вообще поговорим, что это. Ну, хочется поговорить, потому что, может, вы знаете, я так по верхам, да? По последним оценкам, оценки ведут американские ученые, которые, собственно, собирают все там данные, упоминания. И у нас же еще есть договор с американцами, где мы эти данные обмениваемся, да? Но вот есть специальные научные фонды, которые ведут четкую статистику. По их оценкам, в мире насчитывается 13 132 ядерных боеприпаса. На 21 год мы бесспорный лидер, у нас 47% от всего ядерного арсенала, по каким-то разным отрывочным данным. Развернутыми считаются 1600, я видел цифры не 1600, да, а типа 1470, что-то такое, да, но это вот по разным данным. В резерве 2897 боеголовок, 1700... числят 760 считаются списанными. Но большие вопросы у наших натовских этих коллег, что они списаны, да? Вот. И самое интересное, да, ну, я напомню, да, что Путин сказал, что у нас есть ядерная триада, у нас есть разные средства, и это не блеф. Вот. И самые большие опасения у наших коллег западных, да, вызывает как раз тактическое, потому что они не знают о нем ничего. У них есть какие-то скоммунизженные данные при развале Советского Союза, которые их ввергают в шок и трепет, да? Вот. Я вот, собственно, несколько англоязычных на эту тему прослушал истории, да, там специалисты со специалистами пытаются трезво оценить, да? Вот я напомню, много лет назад они сделали даже такую карту, она вот в интернете доступна, там можно выбрать, там, например, бомбу-малыш и посмотреть, что будет, если она ударит по городу, который вам не нравится, да, по всей этой, по всему миру. Вот, ну, в общем, больше всего у них вызывает работа, о которой они не знают ничего, да, там набор предположений, то есть про, они вот говорят и пишут про центральные эти базы хранения, да, что их вот не то 10, не то 12 по стране, где установить нельзя, отвечает за это 12-е главное управление Министерства обороны, 12-е ГУМ, МО они называют, вот, и больше неизвестно ничего. А самый шок у них вызывает не только, вот, соответственно, возможное наличие чего-то еще, а то, что они помнят по документам, что у нас ассортимент большой. Что у нас есть, во-первых, 152-е боеприпасы, 152 миллиметра, я напомню, это популярный наш боеприпас артиллерийский, да, которым может, например, МСТА, это самоходная гаубица, вот, использовать, да, или, например, самоходная артиллерийская установка «Гиацинт». И вот, что есть такие боеприпасы, сколько их наделано, неизвестно, да. Вот, что у нас есть клоны каких-то основных авиа, там, ракет, да, вот, что там, ну, условно, да, X-101 это вот авиа, там, ракета, а X-102 это ее ядерный, соответственно, близнец. Вот, и такого, конечно, много, потому что разговоры ведутся вплоть до возможности наличия существования каких-то ядерных там боеприпасов меньших калибров, чем 152-й, чуть ли не для стрелкового оружия, да. Вот, конечно, вызывает у них много вопросов, хотя в связи с последними действиями, да, непонятно, вопросы это чего. Наличие якорных мин, наличие минометных мин и наличие там вот разных вещей, которых они не знают, только предполагают, что вот они есть, и поэтому это страшно. Поэтому в данной ситуации, когда там условный Байден, там, или условный Дуда, или условный Зеленский начинают с легкостью во рту, да, об этом говорить, об ударах туда-сюда, возможности и так далее, да, не вспоминая слова президента нашего, да, не вспоминая девиз РВСН, да, после нас тишина и так далее. Но даже опираясь на западные источники, видно, что специалистам-то стрёмно. Они вот эти самые часики судного дня, кстати, я не знаю, вчера перевели, нет? Это же отдельная тема-то. Это же отдельная тема. Это часики, которые сделали авторы атомной бомбы для того, чтобы пугать остальных. То есть вот нам можно было использовать, да, в чикагском нашем. Не наделано, а изготовлено, поправляет меня Василий. Изготовлено, да. Я как обыватель, это я в этот, академиев не кончал, вы же знаете. Вот. И, в общем, не знаю, перевели часы после вчерашнего там Зеленского, но, по идее, одна минута оставалась там на прошлой неделе. Вот, тоже инструмент для разгона истерии. И на самом деле тот, кто хоть чуть-чуть соображает, они, в общем, в легкой ажитации, даже в нелегкой по этому вопросу. Вот, и попытка, то есть они все помнят про наши там Посейдоны и прочие, 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 да, не говоря уже про вот наличие сарматов и так далее, да, ну, то есть, говорит, и Балава-то может делов натворить. Вы помните, да, по натовской квалификации Балава называется сатана, да. Вот, и Балава может натворить, а еще вот, собственно, сармат. Но, говорю, больше вопросов у них вызывает наличие широкого ассортимента, который мне неизвестен. Вот, соответственно, хотел я поговорить про это, что вы про это думаете, насколько... Да, еще они еще вот говорят, неизвестно, в каком он состоянии. Может, не полетит, может, все пропили 1000 лет назад. Вот об этом хотел поговорить. Если у вас есть какие-то мысли, 8495-7373-948. Звоните, обсуждаем Зеленского и прочих. Слушаю вас.
Да, здравствуйте. Вы знаете, да, действительно, со ядерным оружием все похоже на большую провокацию, потому что в западном обществе, конечно, уже создано такое сознание, что Россия как бы это, ну, всемирное зло абсолютное. Началось это не сейчас, это началось еще, наверное, со Скрипалей. Цепочка событий.
Ну, со Скрипали, да, и я согласен, такой кирпичик в общей стене вот этой...
Скрипали, вы знаете, когда это случилось, я вот сразу, вот у меня было единственное, было нужно создать образ России как главного злодея. Потому что вот Скрипаль, Боинг, последовательность нескольких событий, которые не доказаны.
Я вас на секундочку буквально перебью. Костя меня поправляет. Не Балава, а воевода сатана. Конечно, воевода, извините, я ошибся. Говорю же, дилетант. Продолжайте.
Да-да. В этой же цепочке как раз взрыв газопровода. Вот в этой же цепочке он сам по себе, он вставляется, вот этот кирпичик из Тетриса, взрыв газопровода, и он в западном сознании сам вставляется, Россия взорвала. Зачем? Неважно. То есть в случае, допустим, передачи Украине какого-то ядерного заряда ранцевого, ну, понимаете, знаете, да, есть ранцевые заряды?
Ну, я не знаю, есть они или нет. Никто не знает, предполагаю.
Да, если вдруг случается взрыв на территории России ранцевого заряда, даже американского, Россия не сможет никому доказать, что заряд был американский. То есть это будет никому не важно. И что должны будем делать мы в ответ? Сколько таких зарядов могут передать Украине? Или там артиллерийских снарядов? Ну, таких же, тактического оружия.
Ну, то есть речь о провокации идет, да?
Провокация, да. И наша задача какая? Бить в ответ Украину? Так скажут, ну, точно. А еще могут сказать, знаете, как взорвался заряд, скажут, так у них свой там снаряд взорвался. Это они там что-то неправильно хранили, вот он и взорвался.
Ну, руки из этого самого, да, он как
да,
у
да,
них.
Да, да, да. И вот это вот, понимаете, да? И вот этот маньяк, вот он откровенно говорит про ядерное оружие. И взорвать ядерное оружие на территории России, и никто в мире не скажет, что это мы не сами взорвали.
Ну, вы знаете, вон, Северный поток вообще в водах, да, каких шведских, датских, и что?
Ну, вот, то есть... он в этом же Северный поток, газопровод, в этой же теории. И что, вот взорвали, и все думают, ну, это русские взорвали. Зачем, непонятно, но...
Не-не-не, я слышал, зачем, смотрите.
Вот правильно, объяснить-то зачем, это легко. Ну, просто, ну, а кто другой, кто, американцы, что ли? Да ладно, им зачем?
Ну, во-первых, им далеко, во-вторых, они мирные, и вообще это не их там
они
история
же, да,
и так далее.
У них там только Капитан Америка и Железный Человек.
Хорошо, задам такой вопрос, может быть, он, ну, что называется, мы живем же в эмоции, да, с вами, мы же не специалисты там глубокие, да, которые могут оценивать риски. Как вы считаете, какая вероятность того, что они попробуют это сделать?
Вы знаете, это вопрос, ответ на этот имеет философский корень. 50-50. Или сделают, или нет.
Ну, то есть, как про того динозавра за углом. Спасибо, да, спасибо. Все-таки хочется надеяться, да. Я вам рассказывал, да, что у меня в детстве был такой вот достаточно реальный страх. в моем советском босоногом детстве, когда, в общем, нам рассказывали, показывали, да, вот песня про ядерному взрыву «Нет-нет-нет», все это на мою нежную детскую психику накладывалось, и я вот ночью боялся, что американцы ударят, натурально боялся. Крылатые ракеты «Томагавк», вот это все, да, программа «Сои», как «Сои» и «Сои-2», это обсуждалось достаточно широко, да. Вот, я надеюсь, что мои детские страхи не реализуются. Ну, пусть реализуются какие-нибудь другие. Я там, например, ОС боялся очень. Вот, продолжаем с вами обсуждение. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Добрый вечер, Владимир, город Москва.
Здравствуйте, Владимир.
Вы знаете, мне кажется, начать нужно не совсем с того, там, ударят, не ударят, а начать нужно с того, что, наконец, перестать нам оглядываться, прислушиваться и... рассуждать о том, а что они там скажут о нас или подумают. Но тупиковая эта ветвь развития, которая приведет нас только к хаосу, к развалу страны, если мы так и будем пальцем по столу эту кашу размазывать и все переживать. А что они там о нас подумают? А что они там про нас скажут? Да ничего хорошего.
Ну, вы знаете, мы же живем в этой, в такой еще... Это вот, знаете, это такая травма постсоветская, да? Нам же объяснили, что мы были плохими, самыми плохими, да? И вот у нас вот это где-то сидит, что мы вот вечно в такой какой-то полуизвиняющейся позиции. Ну, ладно, с Западом разобрались. Понятно, Запад нас ненавидит. Это вопрос экзистенциальный. Вот. А весь мир-то остальной хороший. Как же мы можем показать, понимаете, что мы плохие? Ведь на нас посмотрит наш там индийский партнер, который нам дулю, да, крутит за спиной. Однажды плохо подумает Китай. С нами же никто не будет торговать, дружить и так далее. Как же мы можем быть плохими? У нас же Лавров хороший, Марина Владимировна, сами видите, да? Все прекрасные люди. Значит, мы должны быть, ну, какими-то типа добрыми, а вовсе не подлыми.
Но вот самое страшное, что в наших людях живет вот эта вот манера извиняться и о чем-то думать. Вот предыдущий звонивший. Ой, а что они там подумают? Удивительная неспособность понять, что уважают в сегодняшнем мире только сильную страну. Вот наши вот эти вот последние невнятные, последние, я имею в виду, месяц, наверное, невнятность поведения на фронтах уже приводит к тому, что даже в Китае начинают смеяться над Россией. Вот эта невнятность, вот это перекатывание каши туда-сюда, вот эта вот непонятность... То ли идем, то ли не идем, то ли атакуем, то ли не атакуем. Вот это вот постоянное желание опять кому-то что-то угодить или постоянное желание...
Да вы знаете, там есть желание угодить самим себе, чтобы вот самого себя не напугать в том числе. А мы сейчас говорим все-таки про весь мир и про серьезную тему, про ядерную...
Я хочу к этому и подвести. Я хочу сказать, что во главу угла надо ставить собственные интересы, наконец. Не интересы соседей, не интересы американцев, которые мы опять готовы целовать ниже спины, лишь бы нас любили.
Некоторые, нет, но тут не про американцев речь, но нас интересует, что думает господин Токаев или господин Лукашенко.
Без разницы, что они там думают. Мы должны заниматься защитой собственного государства.
Если согласен. Вопрос где-то... как? Вопрос как?
Вопрос как? Все-таки переводить вот эту вяло текущую специальную военную операцию в какую-то понятную населению стратегию и политику, или, не знаю, какие-то действия. Мы должны понимать, ну,
позиция понятна, спасибо. Действия, скажем так, усилить. Действия усилить.
Чудо, ребятки, наша Родина... диктует свою непреклонную волю остальному мировому сообществу.
Может, бахнем?
Обязательно бахнем. И не раз. Весь мир в труху. Но потом.
Ну вот, такой я вам нашел фрагмент, широко известный, да. Что называется, когда-то мы над этим смеялись, да. Когда-то это была комедия, да. Причем комедия с узнаваемыми какими-то персонажами, да, комедия положений. А сейчас уже смотрится, ну, совсем несколько иначе. Вот вопрос, наступит ли потом, и диктуем ли мы свою волю всему миру. Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Добрый вечер, Николай.
Да, здравствуйте, Николай.
Всю жизнь уважали сильных. Даже когда были драки в 90-х, у меня товарищ один выходил против четверых. Он бил всегда первым. Потом его добивали и его уважали. Ну, давайте жахнем, а? Не ядерным оружием, нет.
А чем? Что-нибудь...
А чем? А посильнее, ну, калибров посильнее ядера, штук 30 туда, калибров штук 30 по определенным местам, и все закончится там. Все там закончится.
Вы знаете, тоже вот спасибо за, что называется, такой вектор беседы. Игорь потратил время на... специалистов поизучал. Вот они что говорят, да? У них есть даже целые институты проекции будущих ядерных конфликтов в Европе где-то, да? Книжки пишут об этом. Как оно могло бы быть, как оно может быть, да? То есть... И причем не для того, чтобы пугаться. Для того, чтобы пугаться, есть у них вон там Зеленский и Байден. Вот, что они пишут? Что применение ядерного оружия, скорее всего, таким же, как... в Японии не будет, да? Кстати говоря, про Японию это отдельно надо сказать. Кто из нас помнит, товарищи граждане, почему американцы долбанули по Хиросиме и Нагасаки? Почему было принято такое решение, вот, чтобы что, да? Это тоже интереснейший момент. Это тоже интереснейший момент, если в нем разбираться. Мы-то считаем, ну так, не мы, обыватель, да, американский обыватель считает, как ему рассказали в фильме «Пёрл-Харбор». То есть они наших парней шлепнули на островах, нам ничего не оставалось делать, мы вот могли дотянуться только так, и вот это наша мста, да? Вот, значит, что наш российский обыватель, да, считает? Ну, во-первых, он не помнит, не знает, он про Чернобыль-то с трудом соображает, где это вообще, да, и когда это было. Вот, а про Хиросиму и Нагасаки знает только эти слова, и тоже, опять же, из голливудского кинематографа, про Росомаху, да, и про Пёрл-Харбор, все. Это, ну, весь базис, да. А на самом деле история интереснейшая. Ведь как пишут, что... Как, вернее, как говорили раньше, да, победа над нацистской Германией и милитаристской Японией, да, ведь милитаристская Япония на уговоры Гитлера там, она не поддавалась, и она в войну не вступала с Советским Союзом, несмотря на все эти самые, да. И, в общем, когда принималось решение, они же там перебирали несколько целей, да, и выбрали вот такие странные цели по ряду там причин, там, в том числе там были и госпитали, и детские госпитали, и так далее. Суть в чем? Суть в чем, что ну, там, если я правильно помню, если неправильно, поправьте меня, 8 августа вступила Япония в войну с СССР, то есть наоборот, да, то есть, а удар-то был нанесен, там, что называется, черт с ней с Японией, как вот черт с ней с Украиной, да для того, чтобы России, Советскому Союзу показать, что это. И они это всерьез в докладах обсуждали, это и есть там публичная часть этого, да, то есть это описано, это можно найти. Это вовсе не та чушь, когда типа, вот мы просчитали, что если будет там американский десант, ему будет противостоять такое-то количество мобилизованных японцев, они камикадзе завоюют до конца, такие-такие гигантские потери, поэтому лучше жахнуть по госпиталю. Вот, и, в общем, это была демонстрационная история для нас. Ну, для нас, для Советского Союза, имею в виду, для Иосифа Виссарионовича Сталина и так далее, да. Вот. Так вот, я возвращаюсь к специалистам, да, и специалисты пишут, что сейчас это так не будет. Не обойдется одним ударом, потому что арсенал накоплен большой, все стороны будут, типа, наверняка, да, потому что там, ну, ты две, условно говоря, отправляешь два изделия, назовем это так, да, вот, и, ну, есть же риски, что одно не сработает. Поэтому надо, вот у тебя есть 100, да, ну, надо отправить 70, и 73 не сработает, да и Господь с ним. Да, то есть вот в такой логике, что это будет в любом случае обмен, что вот не будет, что где-то там жахнуло, да, в произвольно населенном пункте, да, вот, а все остальные посмотрели и стали о мире говорить. Вот, ну, не знаю, да, это опять же теоретизирование, поскольку вся эта область возможного применения, да, она область теоретическая, слава богу, теоретическая. Что у нас там, кроме Семипалатинска, никакой практики-то нет. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да.
Алло.
Да.
Здравствуйте, Сергей, Москва. Ну, как известно, дьявол таится в деталях. А детали в том, что американцы перестраивают свою ядерную триаду именно под... Дотачивают ее именно под первый удар. Например, они уже убрали 60% наземных шахт стратегических ракет. То есть они уничтожают их. У нас они по-прежнему являются основной ударной мощью. То есть вот та основное воздействие пропаганды, которую вот эти два типа, бывшая булава, которая снята с вооружения, сармат, которого еще ни одной нет на боевом дежурстве, это все, конечно, хорошо, но по-прежнему мы уязвимы именно для первого удара. Так что желательно бы, конечно, успеть. Потому что именно к этому все идет. К обезглавливающему не руководство, а именно... Да, ПРО они, кстати, ликвидировали. Это самые свои базы Ванденберг, которые на самом деле 4 огромных штата. Они просто убрали, сказали, ну, а потому что там нет шахт уже. Так что вот, ну, как-то вот. Поэтому надо готовиться.
Спасибо. Вот еще одна мысль, да, и опять же, я вам пересказываю иностранных специалистов и наших немножко, ну, наши немногословно. То, что мы здесь слышим, ну, у нас с вами, да, это в основном вот в контексте ролика, который я вам поставил, а я хочу более-менее трезво как-то об этом поговорить. Вот еще одна такая мысль, что очень плохо, что мир дошел до точки, ну, в какой-то момент это случилось, еще, да, в 20 веке, когда решение о ядерном ударе принимает не консилиум специалистов, в том числе военных, а один человек. И вот они пишут, что, ну, было бы неплохо, если был бы страховочный контур какой-то. И приводят в пример, кого там в Тергии там снимали, Никсона же, да? Что Никсон распсиховался настолько в этой истории, да, у него же чемоданчик-то под рукой, вот он, вот он. И что, ну, это и не чемоданчик, и там не кнопка, все сложнее, но тем не менее право принятия такого решения у одного человека. Вот, и они говорят, ну, было бы хорошо, если бы, ну, несколько хотя бы, да, несколько хотя бы, да, а то вот, ну, как вот Мартин Силен пишет, да, вот, вот вдруг Зеленский, да, вот он там что-то с собой поделал, как-то понервничал, попереживал, бабах, и это самое, да, вот, и они пишут, что когда Никсон с ума сходил из-за Уотергейта, министр обороны на себя незаконно эту цепочку замкнул, что любое решение в эту сторону надо будет согласовать с ним и со штабом. Вот. И они говорят, что вот было бы неплохо вернуться. Но это удлинение линейки о принятии решений до 45 минут, когда никакого подлетного времени уже не хватит. То есть решение может никому будет принимать. Но это домыслы и рассуждения. Лимонадный Джон напоминает, что у нас была на новой земле еще практика. Давайте с вами поговорим. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло, здрасте, Игорь меня зовут.
Да, здрасте, Игорь, спасибо большое.
Смотрите, я вот, когда вы начали, там, про Зеленского процитировали, Медведева процитировали, я, честно говоря, первый раз согласился с Медведевым насчет того, что, ну, дурку нужно. Но потом я все-таки почитал Зеленского в оригинале, он ничего про ядерное оружие не говорил. Вот, и я думаю, что и вы читали его в оригинале, и тоже знаете, что он этого не говорил. Однако тема такая... Я думаю, что весь вот этот разговор про ядерное оружие, это, в общем-то, какая-то, ну, элемент психологической войны, и на некоторых это действует, как на Илона Маска, даже вот на такого человека, в общем-то, умного. Но я не вижу, чтобы это как-то, ну, что это будет, потому что, ну, не верю я в то, что Путин нажмет кнопку, потому что, ну не надо ему. Вот, и, соответственно, и уже никто не боится, потому что это все уже напоминает сказку про мальчика, который кричал «волки-волки».
Ну, вот, вот оно это... случится, скажешь, ну да, об этом же говорили, ну типа.
Ну, смотрите, это хорошо один раз, да, я тебя ударю, а когда ты говоришь каждый день «я тебя ударю», то как-то уже, ну как-то уже перестают
понять. Мысль понятна, уходим на новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 сейчас будет, надо давать немножко с опережением, как часы судного дня, да? Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», микрофон Александр Асаф, всех приветствую. Значит, обсуждали мы с вами, не знаю, стоит ли дальше обсуждать вот, историю с ядерным оружием, с ядерной угрозой, с истериками и так далее. Вот Роман пишет. Роман молодой, он подписывается. Я в ужасе от ваших разговоров. Вы что, правда думаете о ядерном ударе в нашу сторону или с нашей страны? Либо вы думаете, как американцы, что у нас оружие все старое, ничего не стреляет? Наверное, не забыли, что у нас есть подводные лодки, которые могут обеспечить своевременный ответный удар. Но это все утопия. Народы должны немедленно встать на борьбу с этой новой ядерной угрозой. Ну, по этой логике, народы должны были все встать на борьбу с ковидом. И чего, где они встали-то? Там началось, как это называется там, Краилово, да? Есть такое слово. Вот там началось черт знает что, да, и сейчас я это черт знает что тоже... Тоже наблюдаю. Глеб смешно шутит про трактор Лукашенко. Да, зачитывать в эфире не буду. Там про шуточки за 300. Да. Вот. Но в этом контексте, да, я говорю, у меня детский собственный страх есть, да, атомной войны. Да, это первый, наверное, какой-то страх, там, не связанный там, с какими-то естественными такими понятными причинами. Вот, поэтому для меня, на самом деле, тема-то жуткая, да, я не могу, как многие, спокойно рассуждать, что там, да, что сейчас, типа, техника настолько дошла, что там, пару килотонн сюда, пару килотонн туда, ну, подумаешь, что потом ликвидируем заражение, там, грунты вывезем, в общем, все нормально, зато, там, типа, оперативно-тактическое преимущество получим. Я в таком контексте рассуждать мне сложно, да, поскольку я понимаю, что это, в общем, как... ФБР раньше писала про марихуану еще до тех пор, когда ее легализовали, да, написала, что это gateway drug, то есть на наркотик, открывающий ворота. То есть если человек, соответственно, начал вот этим самым заниматься, то ему уже проще принять решение по поводу каких-то других более тяжелых вещей, да. Вот, и здесь я считаю, что вот, ну, сами разговоры, да, вон, несмотря, ну, несмотря на то, что там Гутерреш в последнее время... исполняет. Сама тема ужасна, потому что это такой гейтвей. Я в детстве сои боялся даже в продуктах. А во всем программа «Время» виноват, пишет на Григорий из ПБ. Все равно все умрут, без разницы, там или тут. Да вы знаете, честно говоря, хотелось бы, что называется, желательно в июле и желательно в Крыму, да, как в известном стихотворении. Вот. Андрей напоминает, что у нас есть по натовской классификации «мертвая рука», система периметра по нашей классификации, что вот если даже у нас на нашей стороне некому будет нажать кнопку, да, все равно это не останется без последствий. Вот, значит, не знаю, стоит ли эту тему дальше нам обсуждать. Если вы хотите что-то сказать, вы звоните. Вы звоните, и, соответственно, мы с вами на эту тему попробуем пообщаться. Сергей Алексеевич, здрасте.
Добрый вечер, Александр. Но мало ли там, что сказал политический карлик по фамилии Зеленский. Вот в свое время при президенте Джона Кеннеди был такой генерал, главнокомандующий ВВС США, фамилия его Лемей, который, имея в виду рубеж 40-х-50-х годов, говорил, что мы могли бы стереть Россию с лица земли, не поцарапав при этом локтей. Вот это время таких генералов уже прошло. Год назад на прямой линии Путину был задан вопрос, помните, о провокации Великобритании и США, когда английский эсминец в Черном море нарушил территориальные воды России. Что ответил Путин? Он четко сказал, если бы мы потопили известный английский эсминец, то мир бы все равно не стоял бы на грани Третьей мировой войны, потому что они знают, что они не выйдут победителем в этой войне. Так вот, в этих словах Путина и есть основная логика. Это за этими словами стоит сама реальность, основанная на исторических фактах. У Америки единственная ядерная страна, самый низкий порог потерь, после наступления которого у ней начинается коллапс и паника. Это показала Вьетнамская война. Они отказались взять Берлин по причине этого. Были учения в 83-м году, когда они решили испытать Россию на прочность и начали, объявили полную боевую готовность своих вооруженных сил, там радио молчание, чем это кончилось, сами испугались. То есть, таким образом, вот такая вот ядерная страна, она не будет начинать войну и ее организовывать, пока не будет иметь стопроцентную гарантию как своей победы, так и собственной безопасности.
Ну, смотрите, они об этом-то не только, как вы выразились, карлик, да, или как Мария Владимировна там сказала по поводу него, это не только он же говорит. Вон поляки говорят, американцы говорят. Ну, это же такая тема повестки. Это вот вы еще не сталкиваетесь с творчеством иноагентов, я по работе иногда, да, туда погружаюсь. Они все в один голос об этом говорят. Для них уже, для каких-нибудь условных, прости господи, Гозманов, да, это уже просто данность, да, это вопрос времени, когда это случится.
А почему вы думаете, что они именно говорят поэтому, чтобы развязать войну ядерную?
Не, я считаю, что они говорят для провокации, ну, для легитимации провокации.
Вот, они готовят какую-то очередную или информационную провокацию, или какую-то другую провокацию, к чему Россия должна быть просто готова. Я думаю, там наши тоже понимают, что если американцы начинают затевать, как только пошло в информационное пространство, там про ядерное оружие или еще про что, значит, жди какую-нибудь очередную диверсию. Поэтому нам надо готовиться. А что касается развязывания ядерной войны, да они ее боятся больше всех.
Это правда. Это правда, да. Но вот все равно в нынешней логике, да, видимо, есть вещи, которые этот страх подавляет. Спасибо, Сергей Алексеевич. Хотел бы вас спросить, во сколько вы оцениваете вероятность? Ну, не буду, наверное. Ну, собственно, понятно, да. Вот в целом, если рационально, да, на кирпичике всю ситуацию разбирать, то есть нам хочется сказать, что только сумасшедший, да, на это способен, да. Но, скажем так, я не вижу рациональных оснований. Я реально не вижу рациональных оснований. Я думаю, что люди, которые так или иначе эти решения принимают, вот они тоже да, ну, понимают последствия. Хотя, честно говоря, еще там буквально, там, скажем, 2 недели назад спроси меня, а могут этот газопровод подорвать? Да нет, конечно, как это, ну, это же, в общем, такая история, мирная инфраструктура, как? Ну, вот подорвали же как-то. Вот, ну, в общем, не знаю я, как что будет, но при рациональном изучении вопроса я вижу, что, ну, это не приоритет. У нас значительно, скажем так, больше, да, запасы и так далее, и вопрос, и провокации, и прочее, он к чему приведет? Ну, загоните вы Россию в угол, например, да? Ну, вот затравили вы ее, запинали совсем уже, да, ввели там все санкции, я не знаю, что там, сплотили огромные полчища НАТО у границ там и прочее, да? Результат-то какой? Вы чего добиваетесь? Но в конце концов, там где-то итогом периметр сработает. Ну, реально же не является целью получения удара по, как иные говорят, центрам принятия решений, а на самом деле по американским городам. Вот и про шахты там тоже история отдельная, да, что шахты условно в пустыне Невада, да, а сейчас там есть и поближе к жилью, да. Вот, и, честно говоря, опять, ну, что называется, я не боюсь ошибиться в данном случае, да, но я вижу, что оснований нет. Ну, возможно, я не туда смотрю, не тех читаю, не то вижу. Истерику иноагентов, истерику там западных экспертов я вижу, но тоже она, мне кажется, мало имеет отношения к делу. Давайте Вайса послушаем. Не послушаем, видимо. Другой раз. Слушаю вас, алло.
Добрый вечер, Александр.
Здрасте.
Днем рождения вас, крепкой руки,
спасибо,
ясного разума,
спасибо,
до последнего вздоха.
Спасибо большое.
Что хотел сказать по поводу американцев, что они такие, типа, предыдущий склад, типа, трусливые туда-сюда. Вообще-то американцы бомбили территорию СССР во время Северокорейской войны, когда наши истребители откуда вылетали, об этом мало кто знает. Которым, по-моему, командовал, по-моему, Кожедуб, я могу ошибаться, или Покрышин, я уже не помню, один из двух. И они разбомбили, они устали терпеть наших летчиков, они их там с большим перевесом долбили, уже были истребители, это был уже 50 какой-то там год, я еще не вспомню. Но смысл в том, что они устали терпеть, и какой-то генерал, не генерал, я не знаю, взял на себя ответственность, и этот аэродром, так сказать, разбомбили. Так что, не знаю, американцы, вот наши почему так не могут сейчас сделать там на сопредельных территориях Польши, Румынии? Ведется же какие-то противороссийские по-любому.
Ну, то есть, смотрите, да, история знает, но она об этом там говорит очень так, что называется, шепотком и в сторону на ухо. История знает столкновение военнослужащих Советского Союза, и военнослужащих стран НАТО и военнослужащих США, да? Это и история вьетнамская, да, это история, там, по слухам, опять же, в Камбодже, это история в Анголе и в других, скажем так, африканских странах, где различные ситуации были. Возможно, я не утверждаю и не знаю, да, вот те эпизоды, о которых вы говорите, они тоже, да, имели место. Но вопрос, мы говорим не о каких-то, там, вот пересечениях, ну, вот считается, что в Сирии, да, было несколько прямых боестолкновений, в том числе в районе Ат-Танфа, да. Вот, мы же говорим не о каких-то вот таких, там, условно-точных моментах. Мы говорим о серьезном, когда, как Владимир Иванович...
О серьезном?
Да.
О серьезном, я думаю, что, ну, вот сейчас идет, как сказать, точка кипения определенная, она достигнется, вот это что нужно. Я думаю, что любая война, это что? Всегда экономические потрясения, оно нужно. Потому что сейчас огромное количество денег, непонятных на чем, какие-то фирмы, которые за ними еще нет, просто слоган, и за ними миллиарды. И все вот эти электронные деньги, ими можно купить все, что есть на земле, движимое, недвижимое, раз 100. И то есть вот этот пузырь надут, и нужна война. Война навсегда очищает. Да, горе приносит, то есть все, но экономически, после экономического упадка, в то же время идет и потом развитие. Война необходима была, пандемия не дала ничего, ну, значит, война. И вот когда точка кипения дойдет, она, мне кажется, уже почти дошла, мне так кажется. Ну, может быть, до весны, а там черт узнает.
Ну, посмотрим, я надеюсь, что все-таки как-то иначе обойдется. Потому что нам говорили, если помните, и по ковиду, что вымрет пол населения земного шара. Ну, как-то не так, не эдак не получилось. Ни мимо не прошло, в легкую, что называется. Ну и, собственно, половина населения планеты, включая Африку, не это самое, не покинула нас. Вот, Вайс опять перезвонил. Я вспомнил, что мы с ним хотели поговорить. Да, Вайс, слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте, Александр. Ну, не буду оригинальным, кавказского вам долголетия, сибирского здоровья и полной чаши вашей семьи. Но на самом деле я удручен поведением наших военачальников, в том числе и постоянно оглашаемых повесток, которые связаны прежде всего, ой, как бы ничего не вышло. Я не хочу давать прогнозы, вот, но сегодня слушал интервью одного командира батальона, БАС-13, который сейчас насмерть стоит почти в одиночку со своим батальоном под Кременной. Война идет не по нашему сценарию. Хохлы нас... Я сейчас быстро перейду, быстренько перейду к ядерной теме. Лучше нас не только по численности, но и по оснащенности. И то оружие, которое якобы они распродают, а на самом деле остаются на правобережной Украине, в Польше, в Румынии и в Прибалтийских Эмиратах, где США и НАТО наращивают свои ударные бронетанковые группировки, парашютно-десантные войска. НАТО, как правильно подметил предыдущий слушатель, готовится к большой войне. Сейчас украинцы перемалывают наш костяк боевой части армии. По поводу ядерного применения, я так понял, что Россия в любом случае ядерное оружие не применит. Даже если НАТО поползет к нашим границам через территорию Украины. Вот. И это как бы сейчас ручка. Я больше всего убеждаюсь, вернее, чемодан без ручки. Поэтому вот эти все стращалки, страшилки, что мы применим, ну, говорили бы хотя бы Герасимов, Шойгу, Путин, но когда об этом говорит Захарова, которая уже столько линий наломала, красных там, гибких, эластичных и прочих, мы уже перешли красные линии, американцы нам это не простят, в том числе по истории с Крымом. И сегодня Резников по своим стримам несколько раз призывал российских солдат сдаваться, потому что Украина действительно готовится к широкомасштабному наступлению и по всей линии фронта от Херсона до Харькова. По мнению наших командиров, они не устают, несмотря на потери, нас штурмовать. Наемники им прибывают с новой силой. Я думаю, в любом случае мы не отмажемся от этой войны. Если мы, как многие слушатели, я вот их хочу поддержать, не будем жесткими и действительно не играть в бирюльки, мы не понимаем, что на кону стоит. И многие этого не понимают. И даже, я думаю, военные. Нам год, два года, два с половиной останется. А потом будет олигархический переворот. Я вас уверяю, как это было год назад после начала Первой мировой войны. Я имею в виду февральскую революцию.
Спасибо, Вайс. Черной краской, да, черной краской вы все мажете. Я все-таки надеюсь на иной расклад. Ну, поговорим еще немного об этом или перейдем к другой теме. Я тут тоже еще на одну тему так наткнулся, хотел с вами обсудить. Ну, человек звонит, давайте с вами, а потом уже, наверное, пойдем дальше. Да, Александр?
Вечер добрый. Здравствуйте. Здравствуйте.
Спасибо, спасибо.
Да, Да. Вы знаете, Вайс сказал в точку. То, что пока не перестанем, пока наши чины, которые, я не знаю, мне кажется, там генералов половины пороха-то не нюхали, не перестанут врать нашему верховному главнокомандующему и не будут говорить правду и докладывать правду, нам останется пару месяцев. И я вам уверяю, это два месяца, это максимум.
У меня вопрос, а с чего мы взяли, что они врут-то? Мы кого-то за руку поймем сами?
Потому что, судя по всем тем бравадам, которые я вижу от Коношенко, что у нас постоянно уничтожили 20 самолетов, 30... Господа, доложите Путину правду. Ну, это ладно.
Это, ну, знаете, серия «Тиграм в клетках не докладывают мясо, передайте царю, что англичане ружья кирпичом не чистят», да? Но еще из этой серии «Передайте товарищу Сталину, произошла чудовищная ошибка, в ЦК прокрались враги». Давайте по другим темам все-таки. Тема очень похожая, да, и она почти в таком же контексте тоже, да, излюбленная во многом нашими рассерженными патриотами. История, да, значит, как-то мимо наших глаз проплыла дива, как и поп-дива, да, раньше называли, верховный главнокомандующий российской попсы, да, Алла Борисовна Пугачева, выступившая с определенными заявлениями и покинувшая, да, Россию, вот, она написала нам пост. «Какое счастье!» — пишет нам Алла Борисовна в запрещенном в России социальной сети, принадлежащей экстремистской организации. «Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значит бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами, были холопами, стали рабами». Дмитрий Анатольевич Медведев, только в иной полярности, иной талант, да, тональности. Вот, ну и я напомню, что она обратилась с призывом включить ее в иностранные агенты, а потом улетела в Израиль, где ее находится муж, и, в общем, они оба теперь не планируют возвращаться в Россию. И среди других похожих историй Валерия Меладзе с видео 24 февраля, что не могло произойти никогда, там, ну и так далее, да. Вот, Валерий Константин Меладзе, по мнению ряда СМИ, покинули Россию, ехали во Францию, и Валерий, собственно, якобы это домыслы, сжег документ, что он является народным артистом СССР. Вот, но, правда, Меладзе вроде как бы дает концерты в Москве, неизвестно, не могу подтвердить, не опровергнуть. Юрий Шевчук, музыкант, да, с известной там позицией, тоже этой позицией отличился, составлен административный протокол, вот, отменял концерты из-за буквы Z, в общем, все как обычно, 50 тысяч рублей штрафа. Вот, актер Алексей Панин высказался, да, там, в подобном контексте, хотя раньше, в общем, топил за Крым, я напомню, да. Это шутка была такая. Даже последний вот этот самый знает, что Крым — это Россия. Вот. Такое креативное существо, как Манижа, да? Писатель Борис Акунин, по-моему, иноагент уже, да? Певец с ртом стихов без рифмы, но из СМС, да? Вот. Все эти люди там... Ну, их список достаточно большой, да, в том числе шахматисты, футболисты, актеры, писатели и прочие, прочие, да. И вот их много. А, значит, о чем веду я речь-то с вами? К чему я, соответственно, веду? Что там «Фонтанка» — это одно из изданий, не помню, иноагент или нет, что, допустим, были какие-то сложности. Опубликовал список, что, ну, у этих артистов есть проблемы, они запрещены к выступлению в России. Вот, есть также информация, что не только концерты, но и с радиотрансляции снимают, в том числе творчество Аллы Борисовны. Вот, и еще была история, что сегодня граждане, значит, не граждане, да, в общем, на Украине запретили все русскоязычное до 91 года. И вот вопрос. Вот смотрите, у Аллы Борисовны есть не только голубой огонек, но какой-то багаж творчества, да? Вот Боря Моисеев, честный человек, никуда не уехал, он помер, да? Вот. Ну, есть у него какое-то творчество. Надо ли нам, по примеру наших соседей, бороться с творчеством? Надо ли нам вообще как-то реагировать на Аллу Борисовну, Юрия Юлиановича, Валерия со сложным отчеством «не помню» и прочих-прочих на их какие-то позиции? Или отделяем твари от... творение от творца, точнее, да? И, соответственно, там, миллион лохрос — это одно, а Алла Борисовна, поехавшая и уехавшая в Израиль, да, это совершенно другое, отношения никакого нет. На эту тему хочу порассуждать, да, с вами. Потому что если начать копать, есть и писатели какие-нибудь, Глуховские, условно говоря, да, честно говоря, не уверен, но предполагаю, что с ним тоже что-то не так. Вот. Ну, вот много... Много до кого, да, вот вопрос их творчества, их там творческих выступлений, ну и так далее, продажи их там, например, не знаю, книг. А вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Да, здравствуйте, Александр. Хорошо, что подняли мой звонок, я не ожидал. Меня Сергей зовут.
Да, Сергей.
Это, ну, вы знаете, я вообще честно вам скажу, я считаю Борисовну певицу номер один не только на данный момент, но в России, ну, за последние лет 50. Это одна из певцов, из певиц именно, не только мужчин певцов. И она номер один для меня лично. Я думаю, по количеству проданных дисков она так оно и есть. Вот.
Ну, вы знаете, кто-то и на концерт Филиппа Бедросовича ходит, поэтому тут вопрос номер один, номер два бы открытый.
Вы спрашиваете, нужно ли слушать ее песни? Ну, я, конечно, буду слушать. Я, честно говоря, периодически это делаю и всех призываю делать, в принципе. И в Ютубе у нее там много разных. Очень-очень-очень много. Конечно, надо слушать. Безусловно, песни великолепные. Только шлягеров штук 50 можно сразу, так сказать, насобирать.
Ну, собственно, только за это ее и надо слушать, да?
Ну, если песни великолепные, конечно, а что бы не слушать.
Вы не услышали вопрос. Ладно, нашел я картинку, которую хотел вам рассказать. Да, она в поиске находится, в общем. 1969 год. Первая свадьба Пугачевой. Умирает Хошимин. 1976 год. Вторая свадьба Пугачевой. Умер Мао Цзэдун. 1985 год. Третья свадьба Пугачевой. Горбачев начал развал Советского Союза. 1994 год. Четвертая свадьба Пугачевой. Умер Ким Ир Сен. 2011. Пятая свадьба Пугачевой. Умер Ким Чен Ир. Очень забавная картинка. Я к тому, что она очень давно существует, да? Вот, и вопрос, должно ли, соответственно, наше отношение к ее творчеству, да, как-то учитывать ее позицию по острым вопросам нынешнего дня. Сейчас новости, потом обсудим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве, пятница, 7 октября. Боль, печаль и радость моя. Виталий Фили дополнил печальный мартиролог деяний Пугачевой. 22-й год, 2022 год. Алла Борисовна покидает Россию, умирает Елизавета II. Зурита считает, что если все эти цифры сложить, все эти даты сложить, а потом разделить на 3 шестерки, получится дата перехода в астральный мир самой Примадонны. Я не о ней. Я не о ней, не о тех дебатах с свадьбой Прохорова самим собой политической, где Жириновский про Пугачева все рассказал, да, там, заткни, певица, да, сиди, молчи, да, он там в своем этом контексте. Сиди, молчи, вот это. А я вообще про вот что у нас принято, не у нас, у них принято, да, называть культурой отмены. Кевин Спейси кого-то там, вроде бы как чего-то куда-то, выгнать, вычеркнуть из фильмов. Условно говоря, простой пример. Есть у нас с вами служебный роман. Есть там роль Ахиджаковой, а вот за это, простите нас, грузины. Но пусть там не Ахиджакова сапоги меряет. Кто там меряет? Какая у нас приличная есть актриса, да, какая-нибудь, вот. Пусть она тогда, что, современное компьютерное дело позволяет. Пугачев вот это все говорит, что он там нам говорит, да, что мы там были холопами, стали рабами, все. Миллион алых роз исполняет Валерий Леонтьев голосом Пугачевой при помощи нейросети. Вон Даня Милохин, пусть меряет сапоги, да, Виталий Фили уточняет. Даня Милохин это ближе по ранжиру Бедросыча. Вот, да, умирает Горбачев, Пугачев уезжает второй раз. Смотрите, да, какая куча совпадений, да, это Владимир Напомнил. Вот, но не суть о ней. Надо ли вот это делать или нет? Или все-таки мы не такие, и как бы творчество от творца отделяем? И что этот художник свой кров продавал много-много лет назад, когда еще это было, собственно, частью нашего культурного наследия. И должно оставаться. Или должны быть последствия, потому что за каждое прослушивание вот этих самых разведенных руками туч, или что там, да, я могу путать, я не силен в творчестве, Примадонна, она же получает копеечку, а чем мы ее кормить-то будем, этой копеечкой? Ну, и я перечислил их много таких, да, это не конкретно к ней, она просто наиболее такой знаковый пример. Лимонадный Джо хочет рассказать нам что-то. Здравствуйте, Лимонадный Джо.
Здравствуйте, Александр. Ну, разрешите вас поздравить с днем рождения.
Благодарю.
Ничего я не могу вам подарить. Могу подарить тост. Может быть, вы его знаете. Он такой довольно старый. Давайте, Александр, выпьем за наши гробы. Гробы, сделанные из столетнего дуба, который посажен только сегодня. Вот.
Не пьющие, ну давайте, да.
Ну, 100 грамм уж поднимите. Да, что касается Аллы Борисовны, я сразу могу сказать, я не поклонник творчества Аллы Борисовны, Филиппа Бедросовича, но я отдаю должное ее таланту. Я понимаю, что этот человек очень талантливый. И песни замечательные у нее. Ну, просто это как не мое, но я понимаю, что она талантливая.
Ну, чье-то, да, не будем, да, соответственно, осуждать. Чье-то. Для кого-то это важно, да.
Я просто хочу, вот Саша Черный был такой поэт, он все это описал. Когда поэт, описывая даму, говорит, я шла по улице, в бока впился корсет. Здесь я не понимаю, как будто прямо, что, мол, под дамою скрывается поэт. Я истину по-дружески открою. Поэт-мужчина, даже с бородою. Надо, по-моему, отделять творчество от творца. Ну, моя такая позиция.
Спасибо. Ну, кстати говоря, наши советские предки не отделяли. То есть, если у них попадал в немилость тот же там самый Саша Черный или Даниил, например, Хармс, то они по всей полноте ее практически, да, отделяли, вернее, присоединяли к творчеству. Или Михаил Афанасьевич Булгаков. Вот вы Булгакова впервые в каком издании читали? Я не имею в виду там «Белую гвардию», да, я имею в виду, ну, вот тот же самый «Мастер и Маргарита», да. Вот, отделять творчество от творца примитивно, но это равносильно сносу памятников. Она талант, ситуация очень сложная и неоднозначная. Это Марина пишет, поздравляет меня с днем рождения. Спасибо, Марина. Мы не они, у нас должно быть всеобъемлющее пиратство. Что нравится, оставляем творчество, а что не нравится, за борт. Дряхлую тушку, пишет нам Андрей. Но не монеты за авторское, не монеты, не шучу. Булгаков долгое время был запрещен, и я про это же. Здрасте, Михаил, слушаю вас.
Но не монеты за авторское, не монеты.
Алло.
Да, здрасте.
Да, здрасте, Александр. Ну, с днем рождения.
Спасибо.
Чтобы ваши желания охренели от ваших возможностей.
Да вот мне тоже говорят, но вот пусть все сбудется, что ты задумал. Я говорю, а вот люди здоровые, взрослые. А если я задумал какой-нибудь мальтузианский геноцид, если мне душно на этой планете, да? Или референдум в Ославном Граде в Вашингтоне, да, провести. Вот вы же вот, ну, реально тоже думаете, а если сбудется? Это же такая история, что...
Но есть такая тема. Значит, смотрите, я очень внимательно наблюдаю за некоторыми, скажем так, социологическими процессами, которые я вижу в интернете. И вот я вижу, что, так сказать, кроме какой-то вот такой вот большой свары и каких-то, так сказать, серьезных обвинений деятелям шоу-бизнеса в непатриотизме, отъезде и так далее, у нас других людей на повестке нет.
Нет, почему у нас есть Шойгу, Герасимов, Лапин, кто там еще?
Нет, мы говорим о том, что, так сказать, из людей, которые обсуждаются максимально, у нас творческие фигуры, которые куда-то уехали, чего-то сказали и так далее. Вот поверьте на слово, вот открываешь, и вот в новостях Яндекса ты видишь, так сказать, совершенно конкретную ситуацию, что сказала Пугачева, что сказал этот, что сказал этот про этого и так далее. И там Лоза, Садальский, Пугачева, Галкин, там Манижа, не Манижа, еще там. То есть мы слишком много уделяем внимания.
Вот я, чтобы с вами, так сказать, предметно продолжить разговор, я-то думал, что вы утрируете. Я сейчас открыл то, что раньше называлось Яндекс новостями, теперь, собственно, это новости ВКонтакте, Дзен называется, dzen.ru. Прям по заголовкам. Захар Прилепин, писатель, назвал Андрея Макаревича глупым и неумным стариком. Новость часа.
То есть, я не придумываю, Александр, я редко говорю правду, обидно, когда не верят. Вот. Поэтому, вот я считаю, что, перебор. Вот этой тематики ее перебор. Если мы будем, так сказать, я тысячи раз говорил, что у нас, так сказать, заслуженных артистов намного больше, чем заслуженных деятелей науки, заслуженных врачей и заслуженных юристов, и даже заслуженных, так сказать, там, инженеров таких.
И мастеров спорта.
И даже больше, чем заслуженных мастеров спорта. Понимаете, нельзя в стране, которая, так сказать, как бы хочет заниматься каким-то созиданием, а нам сейчас придется заниматься созиданием. Нам придется созиданием заниматься. Не разрушением, а созиданием. Нельзя в стране, которая будет заниматься и хочет вот этим заниматься, чтобы на повестке дня у нас стояло то, что один артист сказал про другого, с учетом, что у каждого из них гонорар, как годовая зарплата того самого созидателя, на которого мы рассчитываем.
Как это называется? Годовой бюджет Намибии, да, в кармане.
Годовой бюджет Намибии, понимаете? То есть мы говорим о том, что, так сказать, так, Сидоров, ты кто, сантехник, так, ты не интересен в общественном пространстве. Что ты там изобрел горшок с ручкой внутри? Так, все, пусть покурит этот горшок. Вот главное, что нам один артист сказал о другом. Приглашаем артиста на корпоратив, условного, так сказать, цифра такая, что голова кружится, а этому сантехнику нужно, так сказать, условно говоря, работать 4 поколения на 15-минутный концерт там этой звезды. Вот это первое и самое главное. Мы должны немножко отойти от стереотипа творчества, а у нас кроме эстрадных артистов никто не известен. Мы не знаем поэтов, мы не знаем писателей, мы не знаем режиссеров современных. У нас нет фамилий художников, у нас архитекторы вообще в тени. У нас кто? Тот, кто платит всем вот этим вот, так сказать, медийным, как бы, так сказать, носителям, да, за свое продвижение. Ротации на радио, телевидении, концерты, все остальное. Но вы поймите правильно, что, еще раз говорю, когда мы вспоминаем про какие-то там советские периоды и так далее, артистов было не меньше. Но кроме артистов были еще какие-то лидеры мнения, еще какие-то люди, которые, так сказать, создавали информационный
фон. Вы знаете, есть такая достаточно распространенная в мире людей, изувеченных интеллектом, поговорка, что когда-то мы верили философам, да? Вот. Потом мы стали верить поэтам. 19 век имеется в виду, 19-й, начало 20-го, да? Потом мы стали верить писателям, потом публицистам. Ныне докатились до спортсменов, после спортсменов артисты, что дальше, да? Вот.
Да, то есть у нас вот это вот, так сказать, понимаете, так сказать, дело в том, что у нас это все самое главное, что кто-то оплачивает и кто-то поддерживает. Вот этот вот трэш-контент в том, что сказал один артист про другого, на первых полосах, так сказать, таких, ну, как бы, федерального значения сетей, это абсолютно неправильно.
Я как специалист по медиа могу вам сказать немножко, что этого есть, но абсолютно четкие, скажем так, основания. Условно говоря, приведу пример, он ну, для, да. для вас будет примитивный, но в целом он достаточно такой описательный. Мы Кока-Колу пьем не потому, что она полезна, да? А, ну, не мы, я ее не пью, но люди пьют Кока-Колу не потому, что это полезный для здоровья напиток.
Потому что это известно, да.
Это известно и вкусно. Это насыщает сахаром рецепторы, да, соответственно, как-то хоть и травит организм, но тем не менее человек получает удовольствие, и это удовольствие легально, да?
Абсолютно вот. Правильно.
Значит, у человека есть рецепторы, которые надо насыщать трэш-культурой. Извините, что я называю ее трэш, да?
Но да
для меня это, для меня это трэш-культура, да?
Который... Для меня это тоже.
Такой вот культурный фастфуд, да, где Бедросыч с перьями в заднице скачет вокруг, там, я не знаю, Аллы Борисовны, все это как-то приурочено к Новому году, и еще какие-то, ну, такие культурные мумии вокруг вот этот трэш-контент генерят. Есть потребитель. Да. Есть потребитель, его за это нельзя ни осуждать, ни хвалить. У него такой вкус, так сложился исторически. Так же, как с Кока-Колой, да? И вот вопрос. Мы сейчас призываем людей, как бы, стать лучше и информационно, ну, вот это самое, не употреблять, да? Или мы считаем, что если мы поменяем вот этот компост культурный, у нас люди станут лучше? Или что?
Вот смотрите, Александр, как говорит мой знакомый, хороший мой друг, директор турагентства, вы заказывали курицу с гречневой кашей, а что вы лобстера требуете? Понимаете, да? Значит, речь идет о том, что когда мы не знали, что такое лобстер, то курица с гречневой кашей была, так сказать, абсолютно нормальной едой. Как только нам начали формировать спрос в маркетинге, формирование спроса и стимулирование сбыта, две стадии любых, так сказать, любого маркетингового успеха. Спрос формируется. Он не с неба прилетает. Если бы он прилетал с неба, то доктрины воспитания нового человека в Советском Союзе не было бы. То есть все бы говорили, ну что, а что вы от них хотите? Они, так сказать, там при царе родились, вот там в шестом поколении, может быть, там грамотность повысим. У нас есть все ресурсы для того, чтобы спрос формировать, а не для того, чтобы, так сказать, на потребу, условно говоря, так сказать, сформированному кем-то уже спроса, потом и Катя говорит, да не, у нас просто, так сказать, мы вот такие вот, мы любим фастфуд. Все любят фастфуд. Но когда вы рядом с фастфудом видите, так сказать, условно
ну
говоря...
Ну да, условно там, говоря, ограничения же есть по фастфуду, в том числе в рекламе там и
конечно, так конечно. То есть, понимаете, в этом случае, вот, ну, как бы, вот...
Например, давайте я, соответственно, да, буду на опережение задавать вопросы, чтобы давайте. Часть дискуссии, соответственно, осталась в головах у нас с вами и у слушателей. А судьи кто? Кто определяет, что вот это Алла Борисовна, это высокопротеиновый полезный продукт, который, собственно, вызывает культурный и духовный рост, а вот это Алла Борисовна, это отвратительные быстрые углеводы с комбижиром, да? Как, кто определит? Где граница?
Я вам могу сказать, что для того, чтобы это определить, нужно на полке выложить и то, и другое. У нас на полке сегодня выложен только фастфуд. У нас сегодня нету другого на полке. Мы этот гипермаркет не сформировали. Мы говорили, зачем нам гипермаркет? Вот у нас есть сельпо, и в нем 5 продуктов. И один из
но ведь мы же сами этими же руками, да, и этими же, соответственно,
абсолютно,
ртами говорим.
Понимаете?
А рэп-то посмотрите, какая дрянь. Давайте не будем рэп этот самый. Это
давайте
рэп, что-то...
рэп не будем слушать. Ну вы поймите правильно, вот Александр, вот у вас сегодня, так сказать, там день рождения, да? Вы можете, так сказать, условно говоря, так сказать, заказать там себе песню «Валенки», а можете заказать себе «Deep Purple», понимаете? Ну я условно, да? Потому что вы знаете, что есть и то, и другое, да? Но речь идет о том, что когда мы просвещаем людей и предлагаем им широкий спектр, так сказать, каких-то вариаций, и эти вариации продвигаем, а ресурсов для продвижения этих вариаций вагон, то мы расширяем конкурентное поле. А сегодня, почему весь этот, извините, как говорили, так сказать, определенные люди, медиа-срач происходит, так сказать, да, вот в этой сфере? Да потому что это снижает конкуренцию. Как здорово, Пугачеву не пустят на кремлевский концерт. Кто пойдет? Я выступлю. У меня, правда, ни слуха, ни голоса, но я что-нибудь спою.
Ну почему? Это какой-нибудь там условный. Я сейчас, я очень плохо вот в
ну,
этом...
Ну и я условно как,
какой-нибудь
говорю.
Лепс, да, условный Лепс там это сделал.
Ну условно, то есть тоже талантливый человек. Да, понятно, так сказать. Но конкуренция, когда снижается, автоматически мы получим снижение качества. Когда мы, так сказать, говорим о том, что, ребята, вот у нас есть вот это, оказывается.
Ну, то есть, скажем так, уходя от нашей темы, мы приходим к другому. Нам нужно заниматься не только там обществознанием, да, но и культурологией с детского, с детской школы.
Культурологией нам надо заниматься еще быстрее, чем обществознанием, потому что без культуры, без понимания... Ну, давайте вот я вам такой еще пример смешной приведу. У вас хорошее чувство юмора, оцените. На Серова очередь в Третьяковку стояла километровая. Скажите мне, пожалуйста, это в той же стране происходит, где слушают там и смотрят вот эту вот всю, так сказать, дешевую шнягу попсовую?
Я причем вам даже больше скажу, что определенное пересечение аудитории есть. Люди, которые восхищаются Серовым, по вечерам, когда едят пельмени, включают ящик, чтобы хапнуть немного и другое.
Да, и некоторые из них даже пьют паленую водку в этот момент, понимаете? И у них на мобильном телефоне 740 в качестве звонка, и много еще чего есть.
Согласен? Централ, вряд ли 740. Централ.
Ну или Владимирский Централ, да. Понимаете? То есть, вы поймите правильно, когда нам предлагается... хороший вариант, который формирует спрос, то искусствоведение, культурология и так далее может в этом проучаствовать.
А вот я боюсь, что мы с вами, знаете, сбоим-то в чем? Предложение есть, но мы же с вами знаем, что такое Sonic Youth, например, да? Ну вот, мы как люди изувеченные культурно, да, немножко, наша рамка чуть пошире, да? А если Гургена спросить, он нам сейчас всю историю, да, 60-х, 70-х, 80-х изложит. В нотах, альбомах и годах. То есть что-то мы знаем, там, группу Рамонес какую-нибудь, группу Клэш, да, и так далее.
Ну, называется, видели слаще морковки.
Вот. Да. Вопрос в том, что вот это предложение, этот самый, скажем так, качественный супермаркет, он есть. Другой вопрос, что у нас мы не умеем выбирать, мы не знаем, как выбирать. И люди выбирают то, что звучит ярче, лежит ближе, понятней. Ну и, собственно, да, ну вот, условно говоря, да.
Александр, 5 баллов.
Кто нам с вами баллов объяснял про Дипепл?
Вы поймите правильно, вот когда в Советском Союзе, я не являюсь, так сказать, большим поклонником общественно-экономической формации этой, да, но, тем не менее, рациональное зерно, да, когда в Советском Союзе совершенно нормально, совершенно спокойно, совершенно достойно было, так сказать, формировали новую, как бы, культуру новых людей, которые, так сказать, вообще были, так сказать, малограмотными изначально. Им для культуры предлагали и Чайковского, и предлагали, так сказать...
А в 70-х Чайковского победил Аркадий Северный, и дальше что?
Абсолютно правильно, но речь сейчас в том, что... Но мы знали, что есть Чайковский. Понимаете? Помимо Аркадия Северного. Мы знали о том, что кроме рэпа, там, то есть что, рэп тогда вообще мы не знали, да, но мы знали о том, что есть что-то, нечто, то, что, так сказать, как бы вот есть альтернатива.
Давайте когда попробуем мы... точку в первом тезисе поставить. Мы должны с творчеством бороться из-за политической позиции изготовителя?
Бороться? Нет. Профилактику, да. Профилактика – это когда мы понимаем, что, так сказать, просто мы можем совершенно спокойно вступать с этими людьми в диалог и говорить, ребят, ну, слишком большие ставки, как бы, так сказать, да, вы как-то, так сказать, себя ведите поаккуратнее или, так сказать, давайте друг от друга дистанцироваться.
Как это называется? Да, из кинофильма, спасибо, Михаил, в кинофильме «Бумараж» была история, да, такая. Не в тебя я стреляю, а во вредное нашему делу донесение. Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло. Алло.
Алло, алло, Александр Николаевич,
да, здравствуйте. Здравствуйте.
Вот сегодня самый главный праздник в нашей стране. Сегодня день рождения Владимира Владимировича Путина. Вот даже солнышко сегодня выглянуло. Так что здоровье...
Мы уже выяснили, что солнышко выглянуло по моему вопросу.
Ну, это был вторичный товарищ. А Путин успех...
Вторичный у вас продукт, которым вас, извините, забита голова. Да, уж не могу себе не позволить такую скабрезность из одного постсоветского писателя. Я присоединяюсь к вашему поздравлению Владимира Владимировича Путина, но не считаю, что это главный праздник нашей страны. Все-таки давайте как-то из рациональных берегов не выходить. Есть у нас и другие даты. Но, безусловно, главнокомандующему здоровья и прочее. Ольга пишет, что Аркаша Северный — наше все. Вот, между прочим, да, к Аркадию Северному принято относиться, ну, вот, с определенной, скажем так, скепсисом, да. Его сравнивают часто с современниками, кому он был современником. Ну, вот, а там же все эти наши барды, да, различного звучания, различного значения. Вот. А Аркадий Северный талант. И вот этот достаточно серьезный кирпичик в культуре там, советского человека 70-х годов. Ну вот, ну вот так, да, вот я не шучу сейчас, да, я вот к господину, как его звали-то, который потом кругом стал, вот я к нему отношусь очень скептически, а Аркадий Северный явление другого порядка совершенно. Хотя, в общем, но, ноты и тональности те же, и мелодия про то же, да. Задача государства — сформировать культуру потребления населения. А предателям не место в общественном пространстве, пишет Дмитрий. Мне все-таки кажется, как-то надо понежнее. Как-то надо понижение, надо придумать как. Я не знаю, да, у меня нет выводов, нет у меня конкретных рецептов. Но, честно говоря, действительно, мне кажется, да, работа должна быть проведена. Но она, в принципе, наверное, да, ведется. Но вот у нас как рубильник. Либо все напрочь, да, либо везде дорога. А как-то надо все-таки действительно. А вот вопрос, на который мы вышли, вопрос культурологии, культуры, культуры искусства, искусствоведения в школе. Ну, конечно, неплохо, чтобы школьник знал, кто такой Дейнеко, например, да? Неплохо, чтобы он знал, там, кто такой Шостакович, и чем он известен. Это скучно, наверное, в детстве, но во взрослом, ну, в более взрослом в этом ему пригодится. Ему, может быть, сформирует какой-то вкус. Интересная тема. Будем о ней говорить. Это все в контексте воспитания. Это была программа «Отбой» сегодня, 7 октября. Всех поздравляю с самым главным праздником. Желаю всем хорошего вечера. Ну и, конечно, на следующей неделе мы с вами продолжим.